Помолимся.
Спасибо, Господь, за Твою милость к нам, за то, что Ты на руках нас несешь. Спасибо за этот день, Господи, за то, как Ты укреплял нас в этом дне и давал нам силы вникать в истину и думать о своей жизни. Господи, просим Тебя сейчас особенно, мы нуждаемся в Твоем подкреплении, нуждаемся, чтобы наш разум работал, нуждаемся, чтобы сердце отзывалось на истину, и просим, Господь, пожалуйста, дай нам такой благодати. Благослови еще это время. И, Господь, особенно хочется помолиться Тебе за всех, кому нужно наверстать домашнее задание, особенно тем, у кого очень много накопилось, Господи. Молимся Тебе за них, чтобы Ты не попустил им, не дал бы возможности сатане обмануть их, и чтобы они отчаялись и отказались от такой работы над истиной. Господи, молимся, чтобы Ты дал им сильного от Тебя подкрепления, и молимся, чтобы Ты показывал им их сердце, которое руководит ими, и дал бы им перемены испытать на уровне, на глубине сердца, чтобы не просто рвануться, но действительно увидеть, что в сердце препятствует такому стилю жизни, где бы с истиной можно было еженедельно работать. Господь, молимся Тебе, дай такой милости и дай такой благодати этим людям. И мы все нуждаемся в этом, Господи, всех нас благослови. И тоже, если кто-то уже на вольной форме, Господь, Ты хочешь, в Твоем замысле есть, чтобы этот человек все же посвятил себя работать с истиной и рос все-таки в этом, боролся за это, Господь, пожалуйста, и этих людей ободри, направь и дай им подкрепление, Господи. Тоже просим, пошли нам помощников, которые бы помогали заботиться о студентах. Пошли нам тех людей, которые бы были помощниками наставников и подставили бы свое плечо как служители именно в этом процессе познания истины. В Твое имя, в Твою славу, Господи, молимся. Аминь. Мы изучаем, как Библия говорит о человеке и о всех важных моментах, составляющих человечности, его жизнь. Мы посмотрели на такой период, как сотворение, и вынесли оттуда ряд уроков для себя. Сейчас мы посмотрим на следующий момент, это момент грехопадения, и оттуда вынесем определенные уроки. Как я уже говорил, будет огромной-огромной ошибкой, такой, можно сказать, коммунистической ошибкой, не понимать грехопадение, которое случилось с людьми. Почему коммунистическое? Потому что коммунизм как раз стоит на такой антропологии, что человек сам по себе хорош, просто нужно создать условия, и он будет по-христиански себя вести. Он именно основывается на такой иллюзии относительно людей. Кстати говоря, мы часто тоже обманываемся и забываем о грехопадении. Ну, в частности, мы ожидаем от своих родных, даже от своих родителей, предположим, такой, или от детей, кто уже постарше, такой особенной заботы о нас, ну, потому что мы родственники. И часто родственники имеют более высокие ожидания друг от друга. Муж от жены, дети от родителей, родители от детей. Ну, как бы мы родственники, поэтому, конечно, у нас должно быть, ну, не так, как везде. Такого ожидания у нас нет с людьми, пусть даже близкими, но не нашими родственниками. Вы замечали это или нет? Очень часто так возникает какая-то ситуация, жена что-то сказала вполне нормальное, муж, ну, ты слышал, что она, и он там на нее. Ты такой стоишь, как бы ничего такого особенного она не сказала. Но у него особенные ожидания. Ну, конечно, близкие отношения, они больше ранят, но ожидания более высокие, и мы разочаровываемся, потому что мы забываем, грехопадение произошло. Более того, мы разочаровываемся в христианах очень часто. Мы думаем, ну это такие милые люди, смотри, как на собраниях, у них у всех такие радостные лица, и они, ну вот буквально, они такие хорошие, они, наверное, везде такие хорошие. Брат, давай мы будем вместе с тобой жить в одной квартире, потому что мне нужно не с кем снимать. Давай, и потом ты с ним живешь. Как? Ты же там служитель, ты же там Евангелие рассказывал, а ты тут, оказывается, дома вот такой? И у нас такая боль, обида. И мы говорим, а, это плохая церковь, я пойду в ту, которая хорошая. Вот в ту я приезжал, та вроде бы очень хорошая. И она хорошая, пока ты ближе с людьми не познакомишься. И пока эффект того, что и те люди тоже грехопадение на себе испытали, не проявится в ваших отношениях. Мы имеем такие завышенные нереалистичные ожидания. Я сталкивался, как люди ко мне имеют завышенные нереалистичные ожидания. Они видят меня только за кафедрой, только где-то в каком-то служении. Они себе как-то дорисовывают мой образ, как я там, какой я там дома. Какой-то ангельский образ. Если бы они пообщались с моей женой, я надеюсь, она бы ничего не рассказала. Ну, как бы, есть такая определенная иллюзия, которая складывается о людях только по какой-то одной стороне. И мы разочаровываемся, потому что мы забываем, что грехопадение оставило на каждом человеке глубочайший отпечаток. Пока люди без Христа, там просто все буквально, я бы сказал, покорено этим грехопадением. Когда мы обращаемся ко Христу, Господь дает нам новую природу, Господь меняет нам сердце, Господь взращивает нас в праведности, и образ Божий или святость Божия больше является. Но несмотря на это, до последних дней нашей жизни у нас будут грехи проявляться. И у нас будут такие вещи, которые будут разочаровывать других, кто как-то думает, что это уже ангелы небесные. Поэтому такое разочарование есть, или есть другая проблема, вот еще о чем подумать. Ну, вы только представьте себе, да, какие разочарования порождают конфликты, напряги, обиды, только потому, что люди ожидают чего-то такого. Смотрите, вот еще о чем. Мы хотим жить в иллюзии. Нам дискомфортно в мире, который пропитан грехом. Некоторые люди живут по такому принципу «обманите меня». Я устал уже от этого мира, я хочу побыть в какой-то такой идиллии, ну хотя бы некоторой, хоть чуть-чуть, хоть в чем-то. Некоторые мечтают так про семейную жизнь. Вот когда я женюсь, когда я выйду замуж, вот тут у меня будет все хорошо. И потом Бог дает хорошие глубокие испытания в браке. И к сожалению, не все выдерживают. Мы хотим быть в иллюзиях. Потому что мы хотим получить такую защищенность, хотя бы иллюзорную, как будто бы все хорошо и нет никакого напряжения. На самом деле, какие бы хорошими людьми мы ни были, насколько бы Господь нас не развил, мы очень-очень слабые все равно. Мы можем падать. И поэтому в Библии написано, чтобы мы не ручались ни за кого. В притчах особенно об этом говорится. Что если ты поручился за кого-то, беги, умоляй, упрашивай, чтобы сняли с тебя это ручательство. Потому что ты горе себе нажил. Как ты можешь ручаться за другого человека? Он может быть твой самый близкий друг, самый лучший родственник, самый лучший даже христианин, но он все равно, у него есть грех. У христиан есть осколок греха, плоть есть, которая может править человеком, которая может покорить так человека, что он живет визуально почти как безбожник. В каких-то ситуациях, как минимум. Это не правило, это ненормальное состояние жизни христианина, но такое случается. Если ты поручился за кого-то, ты как заминировал свою жизнь. Сегодня, наверное, ну, многие люди пострадали от того, что они бездумно ручались, когда кто-то брал кредит. Они бездумно ручились, поручились за человека, тот человек не может выплатить кредит. Оказывается, он не такой уже надежный, он не хочет, там, я не знаю, что-то продавать, что он купил в этот кредит, он борется, но у него не получается. Банки обрывают телефонные номера этих людей, которые поручились, начинают на них давить, они начинают нервничать. Еще, ну и разные такие вещи происходят, среди верующих в том числе. Потому что человек поспешил и ручился, так будто бы кризиса не будет никогда, и так будто бы этот человек будет абсолютно надежен и поступать так будет, как я себе представляю, он будет поступать. А так не происходит. Из-за этого мы разочаровываемся, наши надежды разбиваются, мы попадаем в сложные ситуации, потому что мы хотим быть в иллюзиях, мы хотим думать, что все надежно. Самый замечательный человек может нас предать. Самые удивительные люди, о которых мы можем заботиться, буквально свою жизнь на жертвенник ложить, могут нас предавать. Могут относиться очень незаслуженно. Я скажу больше. Если вы хотите служить Богу, и если вы хотите заботиться о других людях, вы будете предаваемы. Другого не будет. Вы будете предаваемы. Люди, за которых вы без задней мысли, без каких-то плохих мотивов, вы реально отдавали себя, как вы только могли, будут укорять вас, что вы что-то не додали, что вы что-то сделали не так, что вы обещали, не исполнили, как они это поняли, даже если вы, может быть, не обещали. Они какие-то высокие ожидания возложат на вас, они будут вами разочарованы, они запустят какие-то сплетни против вас, они пойдут на более серьезные вещи. Вот мы на перерыве с одним братом говорили, и мы вспомнили случай, когда со мной поступили очень-очень жестоко. Люди, о которых я реально заботился без того, чтобы думать, что это что-то для меня будет, просто очень искренно. И такое будет происходить, просто потому что грех – это ужасное дело, просто потому что грех отпечатался на нас. Поэтому изучить антропологию и не изучить грехопадение – это огромная ошибка. Нам нужно это знать. Люди, вступающие в брак, должны знать, что это будет два человека, которые грешат в очень глубоких отношениях. Люди, которые приходят в церковь, должны понимать, что здесь спасенные, оправданные, усыновленные, но не без греха люди. Люди, которые видят каких-то служителей и, бывает, их обожествляют или идеализируют, будут разочарованы, потому что и те оказываются люди, и грех на них тоже имел отпечаток. Если, конечно, это грех, который дискредитирует их, и эти люди не обладают характеристиками, необходимыми для такого служения, тогда, конечно, эти служители должны быть отстранены от служения. Но характеристики, например, которые применяются к пасторству, записанные в Тимофею и Тита, там не говорится, что он идеальный и безгрешный. Там говорится, вот какие характеристики есть, но, конечно, у него будут и слабости, и, конечно, у него будут какие-то падения. Но эти характеристики должны быть, если они есть, значит, он может продолжать быть пастором или еще каким-нибудь служителем. Но это не значит, что он идеален во всем. И поэтому вот этот отпечаток, это очень-очень важное дело. Это то, что мы должны изучить. Фактически 99,9% Библии описывает людей, находящихся в падшем греховном состоянии. Фактически вся Библия описывает людей, которые в падшем греховном состоянии находятся. Кстати говоря, вот тоже еще одна иллюзия. Я уже немножко упоминал о ней. Например, человек очень активный. Человек присутствует на разных мероприятиях церковных. И мы автоматически думаем, вот он зрелый христианин. С ним будет хорошо в браке, или это будет хороший служитель, но этого недостаточно. Нужно действительно вникнуть и увидеть, есть ли действительно там реальная зрелость, испытанная зрелость в жестоких испытаниях. Поэтому написано, чтобы, когда рукополагают пастыря, рук ни на кого не возлагая поспешно, Павел Тимофея учит. Или в другом месте написано, что не должен быть из новообращенных, чтобы он не возгордился, не подпал осуждению такому же, как дьявол, за гордость его. Или написано, таковых надобно испытывать сначала. То есть должен быть какой-то этап, где мы должны увидеть на практике плоды его жизни. Это то, как мы должны смотреть на людей. Это то, как мы смотрим с одной стороны, с фасада, нам нужно зайти с другой стороны, услышать мнение каких-то близких, знакомых, родственников, посмотреть, как этот человек живет в семье, посмотреть, как он поступает, когда никто его не видит, посмотреть, что, если это возможно, посмотреть, что у него творится в сердце, в его мыслях, какие у него приоритеты, какие цели, как он поступает в ситуациях, в каких-то он вроде бы жертвует собой, но только для него это жертвы могут быть легкие. И не жертвы вовсе. Для меня это была бы жертва, мне это трудно, а для него это нормально, не проблема. Посмотреть на человека в ситуации, в которой ему очень сложно что-то. Именно для него это очень трудная ситуация. Именно там увидеть, как он поступит, когда для него это будет, как чуть ли не в прямом смысле слова, отдать себя в жертву. Действительно, предать себя на смерть, сораспяться Христу в этой ситуации, сказать, не моя воля, но твоя да будет. Увидеть, как он это пройдет. Только тогда мы можем действительно увидеть человека реально. Я, честно говоря, такой как раз больше к иллюзиям склоняюсь. И Бог много-много меня разочаровывал через разных людей, обстоятельства, ситуации. Относительно меня самого я о себе как-то мыслил и мыслю продолжаю нереалистично. Кто со мной служит, те знают. Я говорю, да успеем, да сможем, да получится, давай, вперед. И они уже такие, на самом деле, и они милостиво ко мне относятся. Я борюсь с этой слабостью, но страсть к истине и к тому, чтобы проповедовать Христа, и, наверное, еще какие-то греховные страсти, они тянут меня. И поэтому я часто нереалистично что-то планирую или в таком духе. Поэтому нам нужно это изучить. Библия описывает фактически 99,9% Библии как раз людей в таком состоянии. Церковь действительно не лишена греха, поэтому нам нужно это изучить. Библия описывает историю бунтарства человечества. Бунтарство человечества. Без понимания грехопадения мы будем находиться в иллюзиях о людях. И поэтому будем постоянно разочаровываться и ошибаться в том, какие решения мы принимаем. Будем ошибаться и ошибаться. Нам нужно смириться и отказаться от удовольствия, которое приносит нам иллюзия. Иллюзия, в которой мы думаем о людях больше, чем они есть на самом деле. Иллюзия, в которой мы боимся ожидать трудностей, грехов против нас от этих людей. Некоторые люди боятся Ветхий Завет читать, потому что Бог там какой-то строгий. Другие боятся думать. Я как-то консультировал одну пару до брака, и я говорил, в браке будут конфликты. Да не может быть. Я говорю, смотри, вот такие конфликты могут быть. Не, ну как такое может быть? Мы любим Бога, мы любим друг друга, у нас все будет хорошо. Причем люди не 17-летнего возраста. Я говорю, такой сижу, думаю, ну значит нужно немножко так... Немного шокировать, какие бывают случаи. Начинаю рассказывать случаи. Да не может такого быть, нет. Да как такое вообще, как они могут так поступать? Я говорю, у вас будут такие проблемы, ну или подобные. И человек, ну как, я боролся, такая силовая схватка была, и учил, как преодолевать конфликты. Потом проходит у них в браке там года два, жена мне говорит, ну это уже сестра, которая жена, говорит, я не могла себе поверить, что такое может быть. Нам хочется где-то спрятаться в какой-то своей иллюзии. Нам нужно отказываться от удовольствия, которое нам это дает, иллюзия. Нужно жить в реальности, нужно быть готовым испытать трудности. Иногда мы боимся даже думать о такой возможности. Уже это нас ужасно пугает. Нам нужно быть готовыми умереть до конца, до самой глубины нашего сердца и угождать Христу в любой ситуации. Потому что грехопадение радикальным образом исказило человечество, извратив все, что человек получил при сотворении. Каждый атрибут, каждую вот эту частичку, которую образа Божьего грехопадение извратило. Не уничтожило, но извратило. Иногда так извратило, что практически очень трудно увидеть даже это. Например, Бог нам дал способность к морали, но мы можем увидеть настолько аморальных людей, настолько бессовестных людей, что кажется, мы говорим, у тебя нет совести. Она у них есть, а она просто в определенном состоянии, таком нерабочем. Римлянам 5 глава с 17 по 21 стих. Смотрите, написано, «Ибо если преступлением одного», то есть речь идет об Адаме, смотрите, интересно тоже, вот как написано, преступлением одного, не двух, причем имеется в виду не Ева, а Адам здесь. Преступлением одного, интересно, смотрите, какие роли там уже до грехопадения, и хотя Ева первая согрешила, но ответственность возлагается за грехопадение на Адама. Он должен был сыграть свою лидерскую роль в отношениях. Даже есть такая книга «Молчание Адама». Такая вот есть идея, что где был Адам, когда Ева была искушаема сатаной? Был ли он где-то далеко, она была одна, или он был рядом и молчал? И такое есть рассуждение, что он был рядом, и что он просто промолчал, он не защитил ее, и в таком духе. Можно рассуждать. Мне кажется, очень убедительных библейских оснований нет считать, что он был обязательно рядом, но как минимум об этом думать стоит. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного... Смотрите, что написано. Через преступление одного смерть пришла, во-первых, духовная смерть, во-вторых, физическая смерть, и в-третьих, последствия греха, то есть смерть вообще во всей жизни. И ее действие было, она не просто некоторых задела, она не просто чуть-чуть, она не просто правила, но, в общем-то, были восстания против нее. Она, в общем-то, многих покорила, но некоторые вырвались из ее власти и прожили совсем другую жизнь. Нет, она царствовала. Она покорила себе все, никто не мог против нее восстать. Из-за греха пришла смерть, которая покорила все, она стала царицей. Это стал главный такой, чуть ли не руководящий принцип жизни. Это смерть вошла в жизнь. Посредством одного она царствовала, то есть через Адама. То тем более, вот как было, смерть царствовала посредством одного, но тем более, что-то намного мощнее будет царствовать, чем смерть. Смотрите, то тем более приемлющие или принимающие обилие благодати, то есть Евангелие, то есть благодать, которая дается через Евангелие. Когда человек покоряется Евангелию, верит каждой истине, покоряется Иисусу Христу, получает спасение через это, он получает спасение по благодати, причем по обильной благодати, щедрой благодати, которая приходит и изменяет человека. То тем более приемлющие, принимающие обилие благодати и дар праведности, что дается тоже через Евангелие, что с ними будет? Они будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Это потрясающий отрывок. Смотрите, здесь рисуется картина. Смерть обладала монументальным, глобальным, абсолютным правлением. Не было ни одного человека, который бы не умер. Чудом некоторые не умерли. Илия был вознесен на колесницах. Да? Христос, конечно, победил смерть. Но то есть она правила. И правит, кстати говоря, до сих пор, все мы умрем. Она до сих пор еще работает. То есть это огромное. Но некоторые люди, те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, они более будут царствовать, больше, чем это смерть. Они будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Христос завоевал победоносную царственную жизнь. Вот это слово здесь царствование используется, это как победоносное шествие, когда после войны армия возвращается, и спереди идет главнокомандующий, за ним фанфары, им бросают там лепестки роз, все восторгаются, везут там добычу и все. Вот это, то есть эти люди будут посредством Христа шествовать победным шествием по жизни. В этой жизни. Смотри, ну, из контекста. Ну, в следующее вообще абсолютное присутствие греха не будет, поэтому... Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение через Адама, то есть они все под осуждением, грех всех штампанул, так правдою одного, праведностью Иисуса Христа, всем человекам оправдание к жизни. Они будут оправданы для жизни перед Богом. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, под многими подразумевается все, когда мы смотрим контекст, там выше все говорилось. То есть просто... Тут другое слово используют. Многие грешными. Так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Пришла истина, проявила ситуацию, еще больше бунта возникло, бунта много обнаружилось, еще больше возникло. То есть реакция на истину бунтарская, то есть такое разложение греховное. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть Бог проявлял еще большую благодать, когда больше осознанного греха было. Дабы как грех царствовал к смерти, он приводил всех к смерти, так и благодать воцарилась через праведность Иисуса Христа к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Или через праведность людей, нужно разобраться с этим. То есть... Речь идет о том, что грех, грехопадение извратило каждого человека, мощный отпечаток, и без этого ни один человек не остался. Грудем говорит, еще до неповиновения Адама и Евы грех присутствовал в ангельском мире после падения сатаны и бесов. Но что касается человеческого рода, то первым был грех Адама и Евы в Эдемском саду. Бытие 3 глава с 1 стиха. То, как они... ели плоды дерева познания добра и зла, во многом типично для греха в целом. Во-первых, их грех задел самую основу знания. Сейчас мы просто посмотрим, как грех отпечатался. Он задел самую основу знания, так как он дал иной ответ на вопрос, что есть истина. Бог сказал, что Адам и Ева умрут, если вкусят от древа. А змей сказал, нет, не умрете. Ева решила поставить под сомнение правдивость Слова Божьего. И провела эксперимент, целью которого было выяснить, правду ли говорит Бог. То есть они извращение вообще понятия об истине и о Боге, как авторитетном посланнике истины. Во-вторых, грех задел основу моральных стандартов, так как он дал иной ответ на вопрос, что правильно. Бог сказал, что морально для Адама и Евы, было не есть плодов с этого дерева. Но змей подал идею о том, что правильно было бы вкусить от этих плодов. И сказала, что тогда Адам и Ева станут как боги. Грехопадение началось с того, что они отвергли авторитет Бога, авторитет Его слов. Понятно, да? Вместо того, чтобы предоставить Слову Божьему определить, что правильно, а что нет, Ева поверила своей собственной оценке, своему слову. В этом начало было грехопадение. Она отвергла Бога как единственный авторитетный источник истины. Она начала возвысилась над Богом, начала анализировать и приняла сразу же неправильное решение, положившись на свою логику, которую ей подсказал сатана. Она увидела, что дерево хорошо для пищи, что приятно для глаз и так далее. В-третьих, грех дал иной ответ на вопрос «Кто я?». Правильный ответ заключался в том, что Адам и Ева были творениями Бога. Они зависели от Него и всегда подчинялись Ему, как их Творцу и Господу. Но Ева, а за ней и Адам, подчинились искушению быть как Бог, пытаясь тем самым поставить себя на место Бога. Мы человеки, человекоцентричные, мы как боги, мы в центре всего, наши нужды, наши желания, наши идеи. Вот как отпечатался грех. Вот именно поэтому люди так озабочены своей самооценкой, своим комфортом, своими желаниями и эгоцентричные, эгоисты. Важно, чтобы мы настаивали на исторической подлинности повествования о падении Адама и Евы. Рассказ о творении Адама и Евы связан с остальной частью исторического повествования книги «Бытие». И вы можете здесь дальше почитать. Еще один момент. И, наконец, мы должны отметить, что всякий грех в конечном счете иррационален. Другими словами, он глуп. Грех отупляет людей. Он делает их глупыми. Чем больше мы живем по плоти, тем более глупы мы. Мы знаем, что нам не так будет плохо, но очень хочется, и мы все равно это делаем. Сатана напрасно восставал на Бога, ожидая, что сможет вознестись превыше Его. Так же и в случае с Адамом и Евой, когда они вступили на путь неповиновения Творцу, нелогично было полагать, что они получат от этого какую-то пользу. Эти поступки были безумными, и они, как и Сатана, обмануты были им, и как и Сатана, они не испытали ничего, на что надеялись, и как результат люди продолжают жить в этом безумстве, иррациональности, глупости. Если вы увидите очень разрушенного грехом человека, это будет очень глупый человек. Он будет надеяться на пустое, и это больше и больше разрушает его жизнь. Это то, что делает с нами грех. Это то, что делает с христианами жизнь по плоти. Они поступают очень тупо. Они наступают на те же грабли вновь и вновь, сильнее и сильнее. Их жизнь разрушается, но они не хотят это признать, потому что признание этого факта очень болезненно. Поэтому пусть лучше грабли бьют мне по лицу, только бы не признавать реальность моего состояния. Только бы оставаться в иллюзии, что со мной все окей. Смотрите ниже. Наша унаследованная испорченность, наша склонность к греху, которую мы получили от Адама, означает, что мы не способны совершить ничего угодного Богу. То есть мы сейчас о чем думаем? Мы думаем, как глубоко отпечатался грех на нас. Хамартиология или изучение греха коснется этого. Чуть-чуть подробнее мы посмотрим чуть шире на эти все вопросы. Но сейчас нам это нужно задеть. Это проявляется двояким способом. То, что мы ничего угодного Богу сами по себе не можем сделать без Христа. Первое. В нашей природе полностью отсутствует духовное благо. Нельзя сказать, что какая-то часть нашего существа греховна, а какая-то нет. Грехом охвачена вся наша внутренняя сущность человека, который без Бога. Наш интеллект, наши эмоции, хотя и мы сейчас испытываем влияние на это, и устремления наши. Наше сердце, как центр наших устремлений и принятия решений. Наши цели и мотивы, и даже наши физические тела, они подвержены вот этому гниению, которое зародил в нас грех. Павел говорит, знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Титу 1.15. Кроме того, Иеремия говорит нам, что лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17.9. В этих текстах Писание не отрицает, что неверующие в каком-то смысле могут совершать добро в человеческом обществе, ну, друг перед другом. Но перед Богом это не есть добро. Это очень важная, это сложная истина, но это очень важная истина. Человек перед Богом без Христа не может сделать ничего угодного Богу. Он между людьми может сделать что-то моральное, что-то по заповедям Божьим, но без Христа человек движим не теми мотивами. Он не движим сделать это в славу Божию. Он движим это сделать в свою славу, ради своего комфорта, ради безопасности моей семьи, с чем, собственно, связан я лично, и мне это очень нужно. Ради того, чтобы достойным себя чувствовать человеком, и значит, нужно поступать альтруистически, гуманистически, интеллигентно поступать. Если я не буду поступать интеллигентно, я буду себя чувствовать, ну, нехорошо. Меня как-то воспитали, я хочу, в общем-то, поступать достойно человека, я хочу чувствовать свое достоинство без Бога. И поэтому нужно поступать морально. Но это может быть между людьми морально, это как-то может соответствовать какой-то заповеди Божьей, но это не есть благо и не есть добро перед Богом. Грех лишил человека, полностью лишил, пока Христос его не восстановит через Евангелие, лишил его способности действительно угождать Богу, быть поистине моральным или благим человеком. Поэтому помните, когда богатый юноша приходит ко Христу и говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» А, и вот Иисус благовествует ему. Он несет ему Евангелие. Он как ему говорит: «Слушай, как классно, что ты заинтересовался. Тебе нужно помолиться, и ты будешь с нами». Иисус видит его сердце, и он видит, что этот человек видит не только Иисуса Христа благим, то есть благочестивым, святым и чистым. Он и себя таким видит, потому что он видит Христа таким же человеком, как себя. И поэтому Иисус на это как реагирует? Никто не благ, как только Отец Небесный. Он сразу же обличает его в грехе. Он ему говорит: ты не должен так о себе думать, ты не есть благой. Иисус, конечно, был, но человек тут не думал о Иисусе, как о Сыне Божьем. Он говорит: никто не благ, как Отец. Отец невероятно свят, а ты грешен. Вот с чего начинается его благовестие. И потом он ему говорит, что слышал ли ты заповеди, которые нужно исполнить для спасения? Он говорит: да, знаю все заповеди, исполнил. С этим я от юности, у меня все окей с этим. И это лукавство. Ни один человек не может исполнить закон. Этот человек просто не видел и не хотел видеть свое страшное состояние. И тогда Иисус ему говорит: хорошо, вот что тебе не достает. То есть на самом деле ему и того не доставало впереди. Но просто Иисус как бы с ним на его языке говорит. Он хочет донести до него одну истину о его грехе. Он говорит: вот что сделай. Пойди, все, продай имение твое, иди следуй за мной. И что, этот молодой юноша опечалился, потому что не смог пойти по этому пути, и Иисус ему через это показал, что на самом деле он покорен грехом, своей жадностью или тем, что он ценит свое богатство больше, чем Христа. И это была такая евангелизация, он опечалился, ушел. Библия не дает нам ответа, что с ним дальше произошло. Но интересно, это была успешная, благочестивая, благословенная евангелизация Иисуса Христа. Он говорил о величии Божьем, он говорил о глубине греха человека и говорил о следовании за ним, и этот человек не вынес такого Евангелия, не смог его принять. Грех глубоко поработил этого человека, он не мог делать благое. Писание отрицает, что они могут совершать духовное добро. То есть пред людьми может быть что-то такое, но поистине перед Богом духовное добро они не могут совершать. Или быть благими в контексте взаимоотношений с Богом, то есть перед Богом. А это значит поистине благими, потому что только перед Богом истинная благость. Пред людьми это такое, это мнение сегодня такое, завтра такое. Но только Бог единственный отправная точка, относительно которой мы можем оценивать все. Вне действия Христа в нашей жизни мы подобны неверующим людям, которые помрачены в разуме, то есть неверующие люди в таком состоянии, помрачены в разуме, их разум там тьма, вся их ученость безумие. Дальше, они отчуждены от жизни Божьей, в них нет духовной жизни, они мертвы духовно, они оторваны от этой жизни, жизнь Божия не циркулирует через них. Почему? По причине их невежества, их незнание истины или непринятие истины, поэтому они верят в глупость невежественно, вместо того, чтобы получить прозрение через откровение Евангелия, и по причине ожесточения сердца их. Почему они невежественны? Потому что их сердце ожесточено, оно не покоряется истине Евангелия, как этот благочестивый, на первый взгляд, милый, интеллигентный, религиозный молодой юноша, который подошел. И многие бы, может быть, возрадовались из нас и побоялись бы шокировать его истинами о грехе. И просто бы: о, он уже рядом, давай, заходи к нам, будь с нами. и мы можем не говорить человеку о грехе. И он, и такими людьми наполняться может церковь. Такая церковь становится более и более просто религиозной, а значит мирской. Она просто формально отправляет какие-то там обряды или какое-то формальное внешнее только христианское поведение, но такая церковь будет уже лишена силы, когда она наполняется людьми, которые по сути не обращенные. Это большая проблема. Грех глубоко отпечатался, поэтому Евангелие должно глубоко проникнуть и коснуться сути человека. Благовестие наше должно коснуться глубины сердца человека. Оно не должно сгладить все углы евангельские, все алмазы такие сделать округленными, чтобы не ранить нежную греховную душу человека, чтобы он, не ранившись, спасся. Он не может спастись. Евангелие должно ранить и убить его, чтобы он воскрес со Христом. Он должен потерять себя, чтобы найтись во Христе. Он должен разочароваться в себе, чтобы очароваться Христом и возопиять к Нему, как на руку Господь рабы смотрят, так и я к Тебе, Господи, помилуй меня, помилуй и спаси меня. Они должны это пережить внутри, иначе Евангелие не действует. Поэтому мы, как грех глубоко отпечатался, так и мы, как в служении, должны Евангелие глубоко проповедовать и перепроверять и себя, и других людей, верили мы, действительно ли этот человек спасен, или он просто христианизировался внешне, а внутренняя его сущность не изменилась. И поэтому мы ожидаем от него каких-то перемен, ожидаем от него сверхъестественной жизни, а он не может ее выдать, потому что он живет, вот как здесь написано, он до сих пор помрачен в разуме, отчужден от жизни Божьей, в нем нет жизни, он ее не может родить. Смотрите, еще один момент. Когда человек спасается, но живет по плоти, то есть он не зрел, он не изменился. Им руководят мирские, эгоцентричные, сатанинские ценности. Милые, хорошие, по-человечески, но они противостоят по сути Богу. Как такой человек может выдать праведность в церкви? Как он может на кого-то повлиять? Как он может созидать церковь или кого-либо? Как такой человек может действительно совершать служение истинное? Нет. Евангелие должно привести человека ко Христу. Евангелие должно глубоко отпечатываться, истина глубоко должна отпечатываться в сердце человека, чтобы исправить тот урон, который нанес грех человеку. Понимание, насколько падший, насколько глубоко грех отпечатался на человеке, должно нас учить, как глубоко мы должны проповедовать Евангелие и как настойчиво мы должны вразумлять человека. Апостол Павел в Деяниях, в 25, по-моему, главе, он говорит о том, что вы видели и помните обо мне, что я неусыпно 3 года, день и ночь проповедовал и вразумлял каждого из вас по домам. Я с каждым из вас денно и ношно, я проповедовал, я вразумлял. Я не просто поглаживал, сдувал пылинки с вашей вот этой скорлупы. Я проникал туда, внутрь вашей скорлупы. Я говорил вещи, которые вам где-то были неприятны. Мне не было очень комфортно и радостно их говорить. Я понимал, что вас раню, но я не мог по-другому. Я день и ночь вразумлял вас. Я как бы вкладывал истину туда внутрь, в реальность жизни, касался реальных ценностей, чтобы истина глубоко отпечатывалась. Потому что там на уровне сердца должна была произойти перемена, которая бы взрастила вас, и тогда вы были бы способны сделать, действительно явить славу Божию и плоды благочестивые явить, и действительно влиять. Если этой радикальной перемены в христианине не произошло, он неплодотворен и во многом бесполезен для Царства Божьего. Он взялся за плуг, но озирается, и Иисус что говорит? Такие люди неблагонадежны для меня. Они вроде бы и хотят со мной идти, но и от чего-то своего, например, от богатства у юноши, или от чего-то своего, не могут отказаться. И с ними ты ничего особо не сделаешь. Их можно пересадить, как помните в басне Крылова, по-моему, да, про животных, которые играли. Осел, козел, мартышка и кто-то там еще решили сыграть в квартет. Да, и что-то не работает. И говорят, слушай, так нужно поменять местами ситуацию. Нужно пересесть, нужно поменять инструменты. И итог, да, как друзья, вы не садитесь, музыканты не годитесь. Они не умеют играть, они не могут выдать музыку. Они должны много лет пахать, чтобы там научиться что-то делать. Поэтому можно переставить много чего в служении, можно утром, вечером, время поменять ближе, дальше, но если радикальной глубокой перемены не произойдет в человеке, ничего не будет. Мы просто будем внешность менять, декорации менять, а человек как не умел на сцене играть, так он и не умеет, бездарность стоит. Можем красивые декорации сделать, ну, несколько минут мы повпечатляемся, ну, смотри, новые декорации, как-то хорошо, как-то новый костюм у него, новый взгляд, борода, усы там и тому подобное. А он не может играть, он должен измениться. Еще один момент. Наши поступки абсолютно лишены духовного блага в глазах Бога. Не только мы по сути таковы внутри, но и то, что мы делаем, не может быть истинным благом. Эта концепция связана с предыдущей. Мы, как грешники, не только не имеем никакого духовного блага в нас самих, мы также лишены способности совершать нашими собственными силами такие действия, которые сами по себе были бы угодны Богу. Павел говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8:8. Кроме того, по поводу духовного плода для Царства Божьего и дел угодных Богу, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Имеется в виду действительно угодного Богу. Иоанна 15:5. Неверующие не угодны Богу уже просто потому, что их поступки проистекают не из веры в Бога и не из любви к Нему. Не говоря уже о всех остальных причинах. А без веры угодить Богу невозможно. Вера – это что значит? Это не просто, ну, я верю, что-то там есть. Ну, я верю, что Бог есть. Вера – это евангельская вера, вера преклонения перед Богом. Без такой веры, почтения к Богу, нельзя Богу угодить. Человек своим разумом может служить или своими силами, а не покоряя Слову Божьему. Павел объясняет своим читателям, что когда они были неверующими, они были мертвы по преступлениям и грехам, в которых некогда жили. Ефесянам 2:1-2. Неверующие порабощены греху, так как всякий делающий грех есть раб греха. Иоанна 8:34. Смотрите, как Библия невероятно радикально утверждает ужасное состояние человека после грехопадения. Мертв, отчужден от жизни, слеп, не способен угодить Богу. И много-много есть таких эпитетов, которые используют Писание, чтобы убедить, грехопадение серьезнейшим образом исказило человека. Павел объясняет своим читателям, что когда они были неверующими, они были мертвы по преступлениям и грехам. Неверующие порабощены греху, так как всякий делающий грех есть раб греха. С человеческой точки зрения люди могли бы сделать много доброго по-человечески. Но Исаия говорит, вся праведность наша – как запачканная одежда, она грязная, она не подходит, она неугодная. Исаия 64:6. Можно сравнить с Римлянам 3 глава с 9 по 20 стих. Неверующие даже не способны правильно понять истину о Боге, так как душевный человек не принимает, что от Духа Божия. Истина это не просто ментально нужно на уровне интеллекта принять. Истину нужно принять интеллектом и покориться сердцем. Если сердце не покоряется, истина отвергается. Душевный человек не принимает, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Друзья, это серьезнейшее утверждение. Ты рассказываешь человеку истину, и ты думаешь, ну смотри, я тебе логически уже все разложил. Ну, в споре я положил тебя на лопатки твоими доводами. И человек не покоряется. Он не хочет. Он найдет любое объяснение, и ему оно будет казаться суперлогичным. Он найдет любой изъян в твоей логике, в твоей жизни, в твоей церкви, в твоей Библии, где угодно, но он не хочет покориться истине. Разве неверующие люди – это сикеры, они ищущие? Это бунтари, и все мы такими были. И если чудо Божьего действия через Евангелие не изменит, не сломает сердце, мы можем и пинг-понг в церкви поставить, и самые крутые бродвейские шоу устраивать там, и церковь может наполниться толпами людей, но только это не церковь, это будет просто какая-то толпа, но это не есть церковь. Там не будут обращенные люди, потому что они почитают это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, надобно прежде духовно возродиться. Мы также не можем прийти к Богу нашей собственной силой. Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Иоанна 6:44. Отец должен действовать там внутри и работать серьезно, и привлекать это сердце. И потом оно должно покориться Евангелию, и это Евангелие радикально изменяет человека. обилие благодати, дар праведности приходит на человека, дается новая природа, и человек уже радикально иной, он по природе дитё Божие, и потом он должен освящаться в своей жизни. Но если мы совершенно не способны совершать духовное благо в очах Божьих, то обладаем ли мы какой-то свободой выбора? Безусловно, люди, которые пребывают вне Христа, все же совершают волевой выбор. То есть они решают, что они желают сделать, а затем делают это. В этом смысле определенная свобода выбора у них остается. И все же по причине их неспособности совершать благо и отходить от их фундаментального противления Богу, их фундаментального предпочтения греха, неверующий не обладает свободой в самом важном измерении, то есть свободой совершать добро и делать то, что угодно Богу. Евангелие прежде должно их изменить и дать им способность творить добро ради славы Божьей. Итак, грех невероятно исказил человеческое творение, исказил Божий образ в человеке. Грех – это как вирус, который ворвался в человека и извратил главные составные человека. Более подробно грехопадение человечества мы изучим в 5-м курсе ЦБШ «Хамартиология». Окей, что же теперь? Грех так страшно исказил человека. И когда мы смотрим на неверующих людей, мы понимаем, что это не просто ангелы, которым просто что-то они там не поняли еще. Как-то церковь их неприветливо встретила. Когда мы смотрим на людей, которые у свидетелей Иеговы находятся или у мормонов, мы думаем, это просто такие нежные создания, ну буквально такие блеющие овечки, которые ну просто случайно туда попали. На самом деле, когда мы начнем с ними говорить, мы увидим, у них есть очень четкое желание быть в этой религии. В религии собственных достижений, в религии, в которой они могут контролировать свое спасение или приобретение своего спасения. При всех ограничениях, при всех недостатках, которые там есть, все равно там они реализуются в 100 раз лучше, чем реализовались бы они в Евангелии, которое разрушает полностью до основания всякое человеческое, там, на что он, человек может положиться. А мормоны, свидетели Иеговы и многие другие религии, все другие религии предоставляют человеку пьедестал, на который он может встать и сказать: «Я достиг спасения, я достигаю, я могу, и, может быть, не сегодня, но завтра я уже вижу, у меня наметился прогресс, где я себя на пьедестал больше и больше превознесу». Христианство приходит совсем по-другому, оно приходит, этот пьедестал подсекает под человеком, человек разбивается, и он говорит: «Господи, только ты на пьедестале, если бы не ты, у меня нет выхода». Поэтому, когда мы смотрим на неверующих людей, которыми наполнен этот мир, мы должны понять, при всех их, при всей милости, там, милое дитя 14-летнее, ну, такие же гарные, а тут бабушка, Божий одуванчик, а тут какой-то зрелого возраста какой-то человек, такой интеллигентный, ну, как это Бог их пошлет в ад? Ну, как такое может? Ну, это же несправедливо, они же такие хорошие. Это только потому, что мы смотрим не через призму Библии на них. Только Библия, это как, знаете, это как рентген, который, мы не знаем, что у нас там в легких, мы делаем рентген или УЗИ делаем, и мы видим, что там внутри, есть болезнь или нет. Библия, это как такое УЗИ, которое дает увидеть сердце человека. Внешность чаши вроде бы милая, а внутри грязь. Или как гробы окрашенные, снаружи такие красивые, а внутри исполнены гнили и костей разлагающихся. То же самое человек. Только Писание дает нам увидеть так. Евангелие, евангелизация, благовестие должно быть основано на правильной антропологии. Воспитание детей должно быть на этом основано. Мои дети очень милые, но я не тешу себя иллюзией, что когда им будет 14 лет, и если они не выберут Бога, ну или раньше, их жизнь наполнится грехом. Если Бог не спасет их, если Он не возродит их сердце, если они не покорятся Евангелию, они будут интеллигентными безбожниками, живущими грехом, живущими эгоцентризмом своим. И поэтому Евангелие должно радикально сокрушить их. Вырасти в церкви слишком мало, ничего. Вырасти в семье благочестивых родителей – это ничего. Это большое благословение, потому что Евангелие там проповедуется. Но пока Евангелие не сокрушит сердце, это ничто для человека. Он безбожный бунтарь против Бога. И другого не дано. Это серьезно. Поэтому невозможно просто гладить своего ребенка, ему уже 35 лет, а ты еще как-то с церковью, ну понятно, у тебя сейчас жизнь занята, сейчас учеба, сейчас армия, или там что там у тебя, карьера, сейчас ты фирму как-то на ноги ставишь, все нормально, все. Или верующие люди, которые начинают так жить, спасенные, ну да, мы не будем говорить истину прямо, потому что, ну вот у него сейчас, как бы, она только мамой стала, а вот они только переехали на новую квартиру, а вот еще трудности, а вот еще вот обстоятельства, особенный период, и может на пенсии там получится. Закончится особенный период. И мы уже с вами знаем, не закончится. Поэтому грехопадение ужасно определило человека, и поэтому истина также глубоко должна отпечататься и изменить радикально там человека. Люди, которые без Бога, это не белые пушистые одуванчики. Это бунтари, и мы такими были. И то же самое люди, которые рожденные свыше, но живут по плоти, это не просто... Люди, у которых, ну, как-то время собрания не подходит. Это причина сердца, плотская. Это ценности греховные. Это нежелание угождать только одному господину. Но человек старается двум угодить, и в результате угождает идолу своего сердца. И поэтому ему все время что-то не угодно в церкви. Время не то, слишком рано, слишком поздно, слишком длинно, слишком коротко. Зал не подходит, люди какие-то не такие, слишком внимательные, слишком невнимательные. Слишком их много, слишком их мало. Пастор какой-то не такой, слишком вот такой, или вот такой, или вот такой. Слишком мало служений, слишком много служений, слишком много затягивают, слишком мало призывают, слишком много про благодать, слишком много про неблагодать. Всегда будет какая-то причина. Всегда будет какая-то причина, чтобы оправдать свое состояние поклонения своему идолу в сердце, а не поклонения Господу Иисусу Христу. И поэтому, когда есть такая ситуация, это ситуация незрелости, должна произойти радикальная перемена. Некоторые люди, они так рассуждают, ну мне сейчас просто немного трудно, тут как-то серьезная вообще проблема, я понял, спасибо, что мне сказал. Тут, конечно, должно время пройти. Тут как-то должно вот, тут сразу так, тут так нельзя вот сходу. Тут нужно постепенно, я как-то не могу так резко. Я уже сколько лет так жил, и спасибо, что ты мне сказал. Мне тут нужно плавно, я с некоторыми людьми так разговариваю с года в год. Спасибо, что ты мне сказал. Я даже хочу перед тобой кое в чем исповедаться, но человек не меняется. Что он хочет как-то постепенно. Что значит постепенно, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Обнаруживается... Вот если говорить, в сердце человека есть Господь и есть какой-то идол. Человек понимает это, он либо сам исповедует, говорит, он как бы, он говорит, вот смотри, это, если можно сказать, такое дерево. Он говорит, смотри, какая у меня проблема в жизни. Или он говорит, или ты ему говоришь, смотри, у тебя проблема. Он говорит, да, согласен, есть проблема. Бог дает ему благодать, и ты продолжаешь разговаривать. Некоторые тут же, что на себя посмотри. Некоторые Бог дает благодать, слава Господу, они смиряются. И ты, исследуя этот плод, понимаешь, что плод-то он же не с неба упал. Он генетику, это из генетики дерева выросли на яблони яблоки именно, а не груши. То есть ты анализируешь, что же там в сердце у человека, какие ценности приводят к тому, что он делает такой выбор в жизни. Ты обнаруживаешь, что в сердце есть вот этот идол, и есть соревнование между Христом и этим идолом. Ценность Христа и ценность, ну, личного там чего-то своего. Ты это обнаруживаешь, ты показываешь это человеку, человек говорит, слушай, точно? Ну, реально, это идол, и действительно я соревнуюсь со Христом. Что же мне делать? У меня это долго, поэтому нужно не спеша это все сделать. Спеша я и не смогу. И он говорит, ну, я понимаю... Что нужно сделать? Нужно как-то от этого избавиться, чтобы это больше правило в моем сердце. Но это долго, поэтому что нужно сделать? Нужно умолить это, да, уничтожить. Поэтому что мы сделаем? Мы постараемся его уничтожить. Вот как тут уже как бы его нет. Это время. И он говорит, ну тут сразу не разобраться. Тут должно сколько-то там дней пройти. Да, например, один говорит 4 дня. Другой говорит, тут вообще очень серьезная проблема, тут месяцы должны пройти. Третий говорит, не знаю, что может за годы это измениться. Какая идея, почему человек так хочет сделать? Он хочет постепенно, незаметно и безболезненно избавиться от этой ценности. И это и есть принципиальная проблема. Ценность эта сердцу нашему какая-то дает комфорт, безболезненное, удобное состояние. Ну, то есть Господь призывает, например, что-то сделать, не обманывать, например. Или на работе признаться, ну, проповедовать Христа. А мне так неудобно вот это говорить, что христианин, скажут, что а из какой ты церкви, а секта, а баптист, а то, все. Я лучше как-то вот не спеша, постепенно, когда уже зарекомендую себя, потом я уже как-то скажу, и нормально будет. И человек там рассказывает целую большую историю, что это лучше для евангелизации, для всего мира и тому подобное. На самом деле он просто не хочет боль испытать. Поэтому он не покоряется Христу, не являет свою веру на работе. Или продолжает обманывать и хитрить, потому что это ему так комфортней. Он не покоряется Христу, не являет веру, молчит про свою веру, не проповедует Христа для того, чтобы сберечь работу, отношения людей, чтобы ему больно не было. Потеряешь работу – это больно, а отношения плохое людей – это больно, это неприятно, в коллективе начнут говорить и так далее. Поэтому тут как-то нужно более постепенно. И таким образом человек, вот это все – это система самообмана. Это система, как сохранить этого идола. Потому что суть-то идола в чем? Этот идол стоит на таком пьедестале комфорта. Поэтому речь идет о том, я буду это долго менять, чтобы комфортно это изменить. Чтобы вот эту ценность не потерять. Вот это ладно, может быть, но вот это нет. Это побольше, это для меня важнее. Комфорт. Идол такого комфорта, безболезненности. Человек готов от чего-то долго избавляться и даже избавиться. Но не так, чтобы потерять этот идол. Чтобы его защитить, взрастить и защитить. Сказать, ну я от этого отрекаюсь, ты же прямо про это мне сейчас будешь говорить. Ну а как постепенно, сначала с этого, а потом оказывается там еще что-то есть, еще. И это можно все медленно, плавно, не спеша. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Библейский выход другой. Библейский выход такой, что, если тут что-то понятно на картинке, что когда ты видишь, человек говорит, да, у меня этот идол есть. Выход не в том, чтобы долго и постепенно. Мы говорим, грех глубоко отпечатался. Радикально нас изменил. Евангелие радикально должно нас изменить. Должна произойти серьезная, болезненная операция. Мы должны сораспяться Христу. Мы должны предать это на смерть. Апостол Павел говорит, что я ежедневно предаю себя на смерть, чтобы жизнь Иисусова была обнаружима в нас. Чтобы Христос явил себя. Чтобы сила Божья и Его слава были явлены. Я не стараюсь аккуратничать с этим. Я не стараюсь постепенно. Я не стараюсь, ну как-то там, ну что ты, без фанатизма как-то нужно. Что ты как-то фанатично веришь. Тут нужно как-то, ну не торопясь, осторожно. А то дров таких можно наломать. И такие разные рассуждения. Апостол Павел говорит, о чем идет речь? Для меня жизнь Христос, смерть, приобретение, будет больно, слава Богу, если я Христа приобрету, если я Ему покорюсь. Перемены в моей жизни наступят, когда я буду распинать себя. Почему Иисус говорил, кто хочет идти за Мною и быть Моим учеником, тот должен взять крест, орудие убийства, и идти, взойти на свою Голгофу и быть там убитым, потом взойти на следующую Голгофу и опять быть убитым. Кто утром выходит на работу, или кто хочет утром проснуться и идти со мной куда он там, на работу, на учебу, дружище, крест возьми. Сегодня тебе предстоит пережить ряд Голгоф, где тебе захочется более комфортно пройти ситуацию, а тебе нужно будет покориться Мне и пройти некомфортно. Но мы помним, в этом наше предназначение, в этом самая наибольшая радость для нашего сердца, в этом наибольшее счастье. Проходя такие Голгофы, скажем, маленькие, мы получаем намного глобальную, более глобальную радость. И Иисус претерпел смерть ужасающую, но Он получил огромное прославление и огромное возвеличивание славы Своей и огромную радость, когда Он смотрит на нас. Иов пережил очень страшные времена, но он получил огромное благословение через познание Бога. Не отвернулся от Бога, не похулил Бога и не умер, как жена советовала. Хватит терпеть дискомфорт, уже просто прикончи это дело. Он говорит, нет, я не отвергну Бога. И он боролся с Богом, конечно, но не отвергал Его. То есть наша жизнь или наше духовное возрастание, это не растягивать удовольствие. Так, чтобы, кстати говоря, вот когда женщины рожают, кто будет рожать, это очень важный принцип. Когда женщина старается избежать боли во время родов, она зажимается, чтобы не было больно. Она может очень-очень долго рожать. Ей долго. Боль, как ей кажется, не такая большая, хотя она может даже кричать. Не все кричат, сестры, Не переживайте, то, что в фильмах показывают, это не все правда. Идет, бам, упал, я рожаю. Можно по-другому рожать, и многие по-другому рожают. Но как бы тот же принцип, из желания как бы не перестрадать, человек зажимается, не позволяет как бы процессу пройти сквозь короткую, но большую боль. Из этого он долго боли испытал, накопилось в 100 раз больше, чем если бы он сразу же позволил боли прийти. Это очень важный принцип для нашей жизни. Грех очень сильно отпечатался. Перемены в нашей духовной жизни не могут быть безболезненными. Потому что нужно этот вирус, нужно эту заразу хирургическим как бы образом взять и вырезать. И если плавно просто замазать чем-нибудь антибиотиком, обезболивающим, ну да, как-то легче все, но проблема не решается. Должна быть операция. Грех глубоко в нас. В нашем, мы уже описали, в сознании, в воле, в чувствах. И он должен быть распят. Впервые, и ты спасаешься, и потом духовное возрастание за счет Евангелия происходит, когда ты покоряешься господству Христа. И как это происходит? Ты берешь крест. Ты проснулся утром, ты взял крест. Господи, дай мне умереть на каждой Голгофе, которая передо мной будет, чтобы я не свою волю исполнил, но твою. И это за каждой Голгофой огромный оазис радости. Каждый раз Бог наполняет благодатью и радостью нас. Так как мы так глубоко пали, перемены должны быть радикальными. Второй момент. Так как мы глубоко пали, грехопадение столь весомое, то у нас возникла нужда в изменении, у человечества. В результате грехопадения у человека возникла глубочайшая нужда в изменениях. Не просто приукрасить кустиком каким-то цветочками на груди, мертвого духовного человека, но должна серьезная радикальная перемена произойти. У нас возникла нужда в глубочайших изменениях, которые бы восстановили славное состояние человека. Без такого восстановления человек не имеет шансов для достойной человеческой жизни. Без покорности Евангелию у человека нет шансов прожить поистине достойную жизнь человека. Грех – это корневая проблема человечества. Грех – это то, что лишило человека славного состояния. Грех – это то, что извратило его, лишило его силы, оторвало от Создателя, извратило его мышление, его волю, его чувства, направило его в другом направлении, лишило его способности видеть истину и правильно ориентироваться в этом мире, быть влиятельным и плодотворным. Грех – это корневая проблема человечества. Представьте себе земной шар. Представьте себе много-много миллиардов людей. Представьте себе много-много стран, много правительств, много-много разных служб, образование, медицина, политика, армия, сложные всякие технические достижения. Сложный-сложный мир. Там одна проблема. Это грех. Ни экономика, ни политика, ни экология, ни образование, ни демократия или автократия и всякое такое. Грех – главная проблема. Некоторые люди думают, нужно в другую страну принести демократию, это правильно. Вы можете принести туда что угодно. Если там вопрос греха не решается, то этой демократии не будет даже в той стране, в которой она была. Она исчезнет, эта демократия, будет управляемая демократия, лжедемократия, какая-нибудь еще там другая какая-то система, потому что грех всегда найдет выход. Грех – это главная проблема человечества. Когда мы смотрим на Украину, что главная проблема человечества? Какой у нас сегодня президент, как у нас там что-то не организовано, недостаточно денег, визы не дают туда-сюда, или там какая-нибудь грязь на улицах. Главная проблема в нашей народе, и это грех, это есть оторванность от Бога, это есть неуподобленность Христу. Без решения этой проблемы невозможно по-настоящему решить ни одну проблему человека. По-настоящему. Ни психология, ни философия, ни экономика, ни политика, ни образование, ни медицина и ничто другое не может принести человеку то, в чем он катастрофически нуждается. Лишь решение проблемы греха или грехопадения, или последствий этого грехопадения в каждом отдельном человеке. Потому что это решается в каждом отдельном сердце, а не всей толпой вместе. Лишь решение этой проблемы в каждом отдельном человеке приводит к решению всех остальных вопросов настоящим образом. Все остальные вопросы решаются самым настоящим образом. Так что это не лже или иллюзорное какое-то решение, а это главное решение. Ну, предположим, приходит к вам человек, у него есть проблемы в семейной жизни. Главная проблема – он не искуплен Христом. У него есть проблемы с кредитом. Главная проблема – у него нет спасения во Христе. Здесь не должно быть примитивного. Да что ты мне про свою семью? Ты давай вот, слушай, в чем твоя главная проблема. Конечно, человек не будет слушать. Он задавлен своей нуждой, и он ожидает какого-то понимания. Нужно проявить понимание, нужно говорить с ним, нужно привести его к тому, что Бог через эту проблему говорит, у него есть глубже проблемы. И есть определенные ценности, что эти проблемы, их может быть в 100 раз больше, хоть это очень страшно, но есть намного серьезнее проблемы. И так далее, и так далее. То есть за каждой проблемой решит по сути грехопадение. За болезнями, за смертями, за неустройством любым. Если не решить проблему грехопадения, то человек не может иметь достоинства. И уподобляется животным, уподобляется скотам более и более по мере действия греха на практике. Мы можем увидеть, когда жизнь человека разрушена, он похож на животное очень сильно. Уже грех поработил его больше и больше. Именно поэтому христиане призваны к исполнению великого поручения, а не к решению проблем экологии, например. Именно поэтому призвание к исполнению великого поручения не может быть сравниваемо с так называемым призванием к профессии. Это не совсем не того рода призвание. Мы с вами призваны решать главную проблему человечества через исполнение великого поручения, через проповедь Евангелия, через праведную личную жизнь, через явление Христа всем своим существом, жизни ради Него, через сильную, благочестивую, с хорошей репутацией, влияющую церковь. Через проповедь Евангелия лично или через всю церковь. Вот это главная задача. То, что мы здесь, чем мы здесь занимаемся, важнее, чем то, чем занимается наша армия. Это больше защищает нашу страну, чем наша армия. Бог накажет нашу страну, и все войска сюда зайдут в эту страну и уничтожат и нашу армию, и нашу страну, если народ надо будет наказать. Из-за чего? Из-за глубочайшего разложения во грехах. Бог с неба огонь пустит. Бог изольет воды на этот мир, на нашу страну или на наш континент, потому что люди восстают против Бога. Главная защита для нашего народа, главная защита для человечества – это защита, которая несет Евангелие. Это то, что делают христиане, если они это делают. Это то, к чему мы прежде всего призваны. В некотором смысле можно сказать, что христиане и вся церковь – это единственная надежда для мира. В некотором смысле это потому, что правильнее сказать, что Бог единственная надежда для мира. Но инструмент донесения этой надежды – это христиане. Поэтому, когда нам этот мир предлагает хорошее бабло заработать, хорошую карьеру построить, стать влиятельным человеком, но это ворует у нас нашу жизнь христианскую, это лишает нас возможности расти во Христе. Это делает нас номинальными христианами, формальными, просто прихожанами в церкви, неспособными, невлиятельными. Мы тратим свою жизнь напрасно. Мы бесполезны для Царства Божьего. Мы бесполезны для главного нашего призвания нести благую весть в этом народе ради явления Его славы. Тогда мы должны отвергнуть любое предложение этого мира. И пусть мы будем беднее, пусть наша карьера так не состоится, пусть мы не реализуемся в нашей профессии, не проблема. Огромная проблема – это потерять свою жизнь напрасно. Это растратить ее непонятно на что. Это жить тем, что не имеет ответа для этого мира. Это жить тем, что не являет Бога таким, как Он хочет себя явить в этом мире. Поэтому нужно понимать, что Бог – это единственная надежда, решение греха. Христиане и церковь – это инструмент, единственная надежда для решения этой проблемы мира. Пусть же Бог благословит христиан осознавать свое главное призвание. И пусть Бог поможет христианам становиться более и более зрелыми, чтобы быть способными исполнять свое призвание. Призвание христиан состоит в том, чтобы решать главную, катастрофическую проблему человечества – проблему грехопадения. Послание к римлянам, 1 глава с 15 по 32 стих, описывает, что главная проблема человечества – это грех. Смотрите, здесь описываются очень интересные вещи. Во-первых, апостол Павел говорит, так что до меня я готов благовествовать и вам, Я готов преодолеть любое расстояние, любые страдания, любое отвержение, любую конфронтацию. Я буду благовествовать Христа, не угождая вам, но угождая Богу. Я буду говорить прямо, я буду говорить честно. Я преодолею любое искушение, я буду преодолевать любой страх. Я буду проповедовать Евангелие так, чтобы оно, как грех глубоко вас исказил, чтобы это Евангелие глубоко вас спасло. Даже если это будет болезненный процесс для вас и для меня. Я готов проповедовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Да, оно безумие для большинства людей, для многих людей. Но я не буду стыдиться. Да, обо мне говорят, крутят у виска. Да, обо мне говорят, что я фанатик или сектант, или непонятно кто. Но я не буду стыдиться благовестия. Почему? Потому что оно, или можно сказать, потому что только оно есть сила Божия ко спасению всякому человеку. Только оно единственный ответ на реальную нужду человечества. Апостол Павел смотрит на этот мир и видит столько просто завораживающих вещей, столько удивительного прогресса и каких-то очень крутых вещей, а все о них говорят, удивительных людей, которые такие почетные и так далее. Но потом он одевает очки библейские, прибор ночного видения, и он видит реальность. Он просвечивает как рентгеном, и он говорит, это все мишура. Это все пустой звук. Вот главная проблема. В сердцах людей нет Бога, грех правит. И поэтому я думаю, что нужно жить ради чего-то такого стоящего, самого главного. Евангелие есть ответ на это. И поэтому, как бы вы обо мне ни говорили, когда я проповедую Евангелие, как бы вы обо мне ни говорили, когда я живу ради Евангелия, я не буду этого бояться, я не буду стыдиться Евангелия, ибо оно есть ответ на главную нужду мироздания, человечества. Я буду жить ради этого, это мое призвание. Я призван являть славу Божью здесь на земле. И Бог призвал меня быть апостолом, миссионером, и вот как я являю. Кто-то там остался в Иерусалиме продолжать жить, он не пошел везде ходить, и то же самое там делает в других обстоятельствах. Евангелие способно спасти всякого уверовавшего. Во-первых, иудея, потом и эллина. В нем открывается, в Евангелии, праведность Божья. От веры в веру, то есть через веру, через возрастание веры. Как написано, праведный верой жив будет. Вот где жизнь, вот где перемена всего, вот где спасение, вера в Евангелие. Почему так? Да потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Вот их состояние, они отвергают истину. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Бог работает в их сердце и просвещает каждого человека, приходящего в мир. Но они отвергают истину. Вот как я вижу мир, вот в каком мир состоянии, вот какие вопросы, не политика, а экономика, вот вокруг чего все вертится. Бог, человек, человек во грехе, Бог говорит истину, и человек отвергает Бога и отвергает его истину. Вот где вся проблема, вот где собралась, вот пучок, куда все сошлось, и вот это главная проблема, которая должна быть решена. Развяжешь этот узел, развяжутся очень многие узлы. Ибо невидимое Его, Божие, вечная сила Его и Божество от создания мира, всю историю человечества, через рассматривание творения видимы, очевидно, Бог есть, и Он величественный. Так что они, эти люди, безответны, они не смогут никак оправдаться, они виновны в своих грехах. Но как они, познав Бога, Бог дал им это познание, не прославили Его как Бога, не покорились Евангелию, не покорились Богу и не возблагодарили Его за это, но наоборот осуетились, начали наполняться пустотой, суетой ума в умствованиях своих. И омрачилось еще больше несмысленное их сердце, глупость еще больше покорила их сердце. Называя себя мудрыми, они на самом деле обезумели. И славу нетленного Бога, вечного, всевластного, они изменили или заменили на образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и присмыкающимся каким-то идолам, каким-то своим измышлениям. И вот результат. И дальше описываются огромные проблемы человечества. И результат этого – непокорность Евангелию, состояние греха. То и предал их Бог в похотях сердец их. То есть как бы Бог отдал их самих им, их похотям. То есть теперь похоти будут править и руководить полностью. Бог хранил, сдерживал, теперь же нет, он отпускает. Он как бы за подтяжки держал, а человек хотел убегать, а он милость проявляет. И наступает момент, и тогда говорит, хорошо, и отпускает. И человек кубарем валится туда в своих похотях, в своих желаниях, они его туда тащат. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они дошли до жутчайшего разврата. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари, самим себе, в частности, вместо Творца, который благословен, единственный благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Вот отчего разложение общества, разрушение института брака, разрушение семьи, разрушение следующего поколения, которое вырастает в таких семьях. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, имеется в виду сексуальные отношения. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигаются похотью друг на друга. Они дошли уже до такого развращения. Это уже вершина разврата. То есть до этого много-много в других сферах разврат. То есть речь не идет о том, что проблема мира только в сексуальном разврате. Речь идет о том, что это вершина вообще развращенности человеческой, разрушения человеческого. Если уже такие грани переступаются. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, они наказываются. Если мы слышим женщин, лесбиянок или мужчин, гомосексуалистов, которые рассказывают, какие они счастливы, это ложь. Это иллюзия, в которой они хотят жить, хотя бы это мгновение. Это то, что они хотят рассказать другим людям. Они в самих себе получают ужасное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, они не старались наполниться Богом и познать Его, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Они делают просто глупые вещи в своей жизни. То, что им по сути не нужно, то, что разрушает их. Так что они в результате исполнены всякой неправедности. Куча грехов. Например, блуд или лукавство, когда подставляют друг друга, предают, обманывают. Корыстолюбие, то, что только урвать бы для себя, и не могу иначе. Используют других, как бы найти выгоду для себя. Ничего не делай другим, без того, чтобы не построить отношения, выгодные для тебя в результате, которые ты сможешь использовать. Они исполнены, они наполнены злобой. Они злятся по мелочам. Они негодуют, они не могут терпеть. Они исполнены зависти. Они не могут терпеть, когда у кого-то больше, чем у них. Давайте поднимем экономический уровень, и тогда мы решим эту проблему. Мы не решим эту проблему. Всегда будет у кого-то больше, чем у тебя. Проблема зависти, злобы, неустройства, всего худого в сердце. Грех в сердце. Они исполнены убийства. Словами убивают, делами убивают, пистолетами убивают. И, кстати говоря, автоматами, бомбами, самолетами, танками – ради того, чтобы получить то, что они хотят. Они исполнены распри, они ссорятся друг с другом. Обмана, злонравие, у них просто характер злой. Они злоречивы, то, что они говорят. Клеветники, наговаривают друг на друга, передают какую-то такую плохую информацию друг о друге везде. Вот описание общества. Они богоненавистники. Хотя они очень религиозные люди. Они ходят раз или два раза в год в церковь и о Боге неплохо говорят. Но по сути богоненавистники, обидчики, они обижают всех. Самохвалы, возвышают себя хвалят. Гордые, изобретательные на зло. Кажется, человек вроде не соображает тут, ну как вот обойти, как хитро политику построить, кого-то использовать, кого-то подставить. У них мозги аж на раз работают. Непослушны родителям. Почему непослушны родителям? Грех в их сердце. Безрассудны. Просто уже до... Рассудка нет, уже просто творят непонятно что, вероломны, готовы нарушить любые стандарты, любые ценности, готовы переступить через любые отношения, нелюбовны, не умеют любить, непримиримы, они могут любовь выразить, непримиримы, с ними помириться трудно, у них обида, им нужно мстить, они не могут остановиться, немилостивы, они не могут помиловать и простить кого-то, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот состояние мира. От чего все это происходит? От чего такая ситуация? Как с такими людьми построить хорошую компанию? Как с такими людьми построить хороший детский садик, где о детях будут хорошо заботиться? Как таким людям отдать спокойно своих детей на воспитание? Как с такими учителями поладить или ожидать какого-то понимания для студентов? Как с такими начальниками или с такими подчиненными строить какое-то дело или какую-то фирму или какую-то работу? Как с христианами, которые не изменились, и у них есть проявления эти? Как с ними созидать Царство Божие? Как христиане, в которых этого, конечно, меньше, но довольно много, они живут по плоти, как такие могут явить превосходного Бога? Как они могут Евангелие проповедовать убедительно? когда они всей своей жизнью отрекаются от Евангелия. Конечно, это будет бесполезно. Грех – это главная проблема. Поэтому мы начали смотреть вторую часть, мы увидели, что грехопадение произошло, определило людей, и поэтому грех есть главная проблема, возникла нужда в изменении. Если это не изменять, все остальное – это мертвому припарки. Поэтому мы должны быть зрелыми в том, чтобы правильно понимать людей, себя, церковь и неверующих людей. И мы должны быть не только правильно понимающими, но зрелыми, обладающими способностью нести влиятельное служение, которое бы изменяло сердца людей. На следующей сессии мы закончим антропологию точно, потому что у меня не так много уже осталось материала. До следующей сессии постарайтесь, я просто напоминаю вам, следующая сессия будет через 4 недели. 4, всего 4 пальца, смотрите, очень мало. Для того, чтобы что-то сделать, нужно каждую неделю работать. Каждую неделю делать домашнее задание. По сути, вам нужно распланировать, чтобы каждый день читать по 5 страниц, по 25 страниц, кому сколько нужно. И просто двигаться. Каждую неделю не только читайте, но пишите работы, потому что читать бывает легче, а писать намного сложнее. Нужно формулировать. Если все это на последнюю неделю отложить, то получится так, как всегда получается. Не успеете это сделать.